тему, а тема у нас Нагорная проповедь сегодня. Ну, тема достаточно сложная. Почему? Ну, во-первых, Нагорная проповедь – это экзистенция или сущность всего Евангелия. По моему глубокому убеждению, это, ну, сердцевина всего Евангелия. Все остальные события – это как бы пространное как бы толкование или объяснение Нагорной проповеди. А это вот, ну, как квинтэссенция, как говорят, да? То есть Нагорная проповедь – это фактически основная керигма, когда благовестие, с которым пришел на землю Иисус Христос. И надо сказать, что многие, многие давно уже ждали, ну, когда же Господь выступит вот с этим программным заявлением, да? Вот как сейчас президент выступает со своей программой. Ну, так же воспринимали, если ты Мессия, да, если ты пришел от Бога, если ты делегатирован, то должен как бы, ну, огласить свою программу. А как же, чем ты пришел на землю? Что ты обещаешь людям, да, куда ты их призываешь, да, какое царство строить там? Ну, я утрирую, конечно, немножко, но вы понимаете, да, что шел уже второй год общественного служения, то есть достаточно времени прошло, и все уже истомились, ожидавшись. И фарисеи. Почему? Фарисеи, конечно, видя чудеса, которые Господь творит, да, они, ну, как бы тоже надеялись, что он тот самый Мессия, потому что все же исполнялось, да, и эти, как они, седмицы Даниила там, и пророчество Исаии, все сбывалось. Но, понимаете, что они как бы ожидали услышать от Христа? Ну, как бы, вот провозглашение вот тем Мессии, да, которые они себе создали, да, в результате своих фарисейских измышлений. То есть придет Мессия, вот так пишет Аверкий, который освободит их от чужеземного владычества, отомстит всем врагам, воцарится над евреями, поработит все народы земли, причем даст им чисто сказочное благополучие, повелит морю выбрасывать жемчуг и все свои сокровища, оденет народ в багряницу, украшенную драгоценными камнями, и будет питать его манной еще более сладкой, чем та, которая посылалась ими в пустыне. Ну вот, с такими ожиданиями евреи, и не только там фарисеи, скажем, да, апостолы тоже, ну, как бы, внутри ожидали этого провозглашения Христа Мессии. То есть вот это программное какое-то заявление он должен был сделать. И действительно, Христос вот в этой Нагорной проповеди, ну, излагает сущность, вот, своего послания людям, да, вот он все-таки Бога-человек, да, вот для чего он пришел на землю, да, с какой целью, да, в чем сущность вот его, так сказать, откровения, которые люди сами не могли до него додуматься, которые Господь пришел открыть всем, так сказать, своим последователям. Ну, во-первых, с таким нетерпением ждали эту Нагорную проповедь. Но Евангелие говорит, что Господь зашел на гору. Ну, я думаю, это не просто вот такое физическое восхождение, да? Для того, какую гору? Гору Блаженства. Вы же были там? Ну, вот я вам цитирую. Увидев народ, он вошел на гору. Ну, это евангельский текст. Евангельский текст. Да, ну, здесь, вы знаете, может быть, вот как раз и гора, это не физическая гора, вот какая-то высокая местность, да, а именно вот зашел на гору, то есть вот для того, чтобы вместить вот эти евангельские истины, надо немножко подняться над суетой земного мира. Поймите, да, то есть вот возвыситься духом, то есть вот с такими, ну, примитивными, обыденными там чувствами, представлениями очень трудно как бы, да, понять и усвоить Евангелие. Вспомните, вот Закхей, да, он тоже залез на смоковницу, да, еще потому что не видно было, потому что народ, суета, все.
Ну,
какой он взлет духовный совершил из мотыря, там, чуть ли там не в апостола превратился, да? Все отдам, четверицы там возмещу, там, Господа принял в своем доме, не только в доме физическом, но и в доме душевном, да? То есть, ну, он же ведь забрался очень высоко, прежде чем лицезрел Христа. Вот здесь я тоже считаю, что гора это как бы символ для того, чтобы разуметь, ну как бы вот эти заповеди блаженства, необходимо немножко воспрянуть духом, да, вот как-то так себя возвысить над суетой мира, если мы полностью вот как бы погружены, да, ну, в этой обыденности, суете, вот этой эмпиризме постоянном, да, заботе о хлебе насущном, то нам, конечно, трудно, наверное, вот так будет понять. Но, в любом случае, это мое такое, такая моя интерпретация. Но заповеди блаженства, да, то есть Нагорная проповедь начинается с заповедями блаженства, блаженны нищие духом. Ну, вообще, что такое заповеди блаженства? Мы привыкли иметь дело с заповедями закона Моисея. Вот чем как бы принципиальное отличие, да, вот заповеди блаженства? Ну, вы знаете, здесь многие об этом говорят, что, ну, как бы закон Моисея это некие нормативные нормы, да, как, ну, законы там уголовного права, там, не убей, да, то есть нормы, которые что-то запрещают, дают какое-то наказание, если человек там приступает этот закон. То есть это, ну, как бы регламентация вот человеческого поведения, да, то есть заповеди, нормы там, нормативы. А вот заповеди блаженства, они обязательны? Знаете, нет. Поэтому они и переводятся как бы славянским словом блаженно. Но в таком вольном переводе можно так сказать. Аще хочешь быть совершенным, понимаете, вот. Аще, если у тебя есть желание там войти в Царство Божие, если ты как бы созрел к этому и стремишься к этому, то ты вот так и так поступаешь. Понимаете, то есть здесь, ну, некий такой призыв, да, призыв как бы, ну, к более такой возвышенной, совершенной духовной жизни. И вот тем самым они как бы отличаются от заповедей закона Моисея. С другой стороны, вы знаете, это некие ступеньки. Вот не всегда это представлялось как лестница, знаете, вот реально лестничника. То есть вот человек должен идти. Первое там, второе, да, заповедь блаженства, третье там, четвертое, пятое, шестое, восьмое, девятое. Ведь в разных религиях, возьмите вот... У буддистов там вот есть восьмеричный путь, там восхождение, да, то есть вот эти ступеньки те же самые, то есть начинаешь с первой, потом на вторую, там правильно жить, правильно созерцать, нет, правильно поведение, там, да, правильно речь, правильное мышление, там, правильное заучивание уроков, там, правильные ответы на экзамен, в конце концов, там, красный диплом, последняя стадия. Ну, это шутка, но тем не менее, вот вы поймите, да, что это путь восхождения, путь духовного, вот не просто регламентация жизни человеческой, там, ну, в соответствии с какими-то нормативами морали, да, а это некая, ну, как бы подвиг человека, вот устремленность к совершенству, да, вот к тому царству, которое открылось с приходом Иисуса Христа. Первая заповедь – это блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ну, блаженны нищие духом. Ну, здесь, конечно, разные есть интерпретации. Наиболее это традиционно ассоциирует нищету духовную со смирением. Да, вот мы говорим, что главное качество христианина – это смирение. Вот что вы представляете под смирением? Вы знаете, если мы говорим в светской среде, да, употребляем это слово, то оно как бы носит несколько такой как бы негативный оттенок, да, ну как бы что такое смирение, ну как-то что-то такое
слабость,
да, это вот, ну, пассивность жизни, да, это ущербность какая-то, ну это вот неполноценность какая-то, ну вот сейчас никуда не годный, вот он как-то асоциальный, там, выброшенный на обочину жизни, там, ну в общем, люди просто не понимают, да что такое смирение, вот почему оно является, ну, главной христианской добродетелью в противоположность гордости, да, которая является главным пороком, да.
А я это очень
гордо. Это мы классики усвоили. Ну, смирение, вы знаете, вот в моей как бы интерпретации смирение это, ну, как понимаете, как бы даже заниженная самооценка себя. То есть вот постановка себя на очень низкую ступень в своих глазах. То есть осознание, что я, ну, человек как бы греховный, да, что я вот, ну, еще как бы неполноценный в таком хорошем смысле слова. И вот когда мы ставим себя на эту самую нижнюю ступеньку, да, у нас что? Открывается огромный горизонт для совершенствования, да, для движения, для динамики, да. Чем мы ниже, тем у нас больше вот этот вот потенциал в движении, так сказать, к совершенству, к обновлению, да, к преображению себя. Понятно, да? Сегодня был трудный день. Чувствуется. А, ну ясно. Вот, поэтому вот с этой точки зрения, конечно, вот смирение и гордость, наоборот, это, ну, как бы самодостаточно. Да? Гордый человек, все, я уже выполнил всю программу, я уже на самой вершине, так сказать, то, что я могу дать. Поэтому наступает что? Стагнация. Да, застой, все, мне, так сказать, ничего не надо, все, я самодостаточен, да, я гордый, все, у меня полнота. Понимаете, вот в этом отношении, конечно, вот это качество, оно очень положительно, оно постоянно подстегивает человека, и вот помните, святые, да, то есть вот чем ближе к святости, тем больше смирения, больше осознания своей греховности. Это не за то, что она действительно, на самом деле, они такие, да, греховные. Нет, это, понимаете, это чисто субъективная самооценка. Мы оцениваем его как святого. Понимаете, нет, мы его оцениваем... Ну, видят больше. Они видят, а не мы. Мы видим их святость, они видят свою греховность. Понимаете, вот это самооценка другая у человека. Неужели вы считаете там святых на самом деле греховными?
Ну, конечно.
Да. А как же назвать их святыми? Нет, это... Они осознают себя такими, понимаете? Они реально осознают. Вот это их самооценка такая, понимаете? А не то, что там они действительно там все грешники сплошь и
рядом. Делали
немощь, да, вот я об этом и говорю, смирение создает.
Это люди от помысла, даже от приложения людей, минимум,
до предельного. Умно, но непонятно. Ну ладно, продолжим, да. Не, ну я вам... Нет, я просто говорю, что полностью в абсолютном смирении воплощается в святых людях. Именно вот осознание своей вот, ну, как бы... Да, правда. Вот, я, а ты так мачем так и говорил.
Это не значит, что он действительно греховный.
Вот, видите, у меня, так сказать, оппонент в этом смысле, как это появился коллега соседина. Да, пожалуйста.
Единомышленник. Я считаю, что не может человек святой родиться в болоте родовом. Это уже экстремальная ситуация, что и так погибли, что нужно действительно
болеть.
Это аварийная ситуация. понятие. Даю заслуженное.
Ну, давайте не будем отвлекаться в родословие, но по существу только, пожалуйста. Да.
Так.
Ну, понятно, но это не по нашей теме. Давайте все-таки придерживаться у нас. Большая тема. Да, вот еще Лена хотела выступить.
Елена.
Во многих древних, ну и сейчас мы на первом все еще не заканчиваем, во многих древних...
Это по поводу смирения, смирение очень часто действительно Бога дал миром в душе.
Ну это уже такие этимологические...
Жить дух мирен, преподобный Серафим сказал, да, по Богу?
Ну, мы говорим вообще о самом понятии смирения, то есть как мы можем его вот этимологически, да, там расшифровывать, там, с миром. Ну, это уже, понимаете, совершенно другое тогда будет значение. Ну, мы к этому еще вернемся. Вот блаженный Ницше, вот в некоторых древних рукописях, вот особенно Евангелие от Луки, отсутствует духом, то есть блаженный нищий. Вот здесь тоже как бы интересно, потому что вот этот вариант, он достаточно часто встречается. Вот как бы, ну, образец для вхождения, да, в Царство Небесное, да, нам, ну, предлагается как образец нищий, да. А вот что такое нищий, да, вот представим себе, то есть человек, который ничего не имеет, который протягивает руку и просит подаяние. Ну, конечно, вот, я, допустим, ехал сейчас, да, там идет по метро, человек, который просит подаяние, я подумал, а я смог бы вот так пройтись, вот просто так, ради эксперимента, ведь думаю, что нет, тут моя человеческая гордость не позволит мне вот так унизиться, да, так смириться, чтобы там вот выйти, там, братья и сестры, я там не местный, подайте на пропитание. Ну, нет. Да, ну, а вы вот, а здесь, понимаете, нищий не то, что здесь как бы, ну, апофеоз борьбы там с богатством или с богатыми, здесь другой акцент. Здесь именно вот нищий, который, ну, вот, ничего не имеет, и он умирает без того, если кто-то ему не даст, понимаете, не подаст. Вот образ человека, просящего Бога, да, то есть вот, понимаете, мы ничто, если вот Бог нас не даст нам, вот если мы не протянем, ну, надо протянуть руку, понимаете, вот я подумал, как сложно все-таки вот пройтись по метро и протянуть руку и сказать, дайте там, а вот и к Богу тоже ведь сложно так, мне кажется, обратиться.
А мне кажется, что как раз вот к людям тяжело обратиться, а вот к Богу как раз наоборот. И здесь, на мой взгляд, вот, ну, я просто рассказываю собственное мнение насчет нищеты. А если ты хочешь войти в Царство Небесное, зачем тебе земное богатство? Нужно ли оно? И что оно стоит?
Ну да, да.
Перед Господом. Что стоит то материальное богатство, которое, я не знаю, ну, я не могу утверждать, что именно об этом богатстве идет здесь речь, но как мне кажется, что мы просим здесь нищие духом, это мы просим у Господа, это просящие у Господа богатство духовного.
Ну, вот я говорю, что здесь как бы речь идет просто о блаженной нищей, понимаете? Вот акцент стоит именно вот на чисто такой вот, ну, бессеребренности, что ли.
Ну, здесь, мне кажется, духовный уровень человека, который вот может осознать себя нищим и попросить подаяния, это уже более, это более высокий духовный уровень. То есть его материальные богатства, благо вот эти жизненные, они для него ничто, они для него не существуют. Это человек, который живет более...
Нет, ну, Ольга, понимаете, это просто мы должны осознать себя. Не из-за того, что мы вот... Вы можете быть и богаты, но вы, понимаете, осознаете себе нищим, что вот вы там без Бога ничто. Вот если каждый день вы не будете протягивать руку... Нет, не видели. Да? Да, это не Бог. Вы можете быть и богатым человеком, и также обращаться как нищий к Богу, осознавать, что вы без Бога там ничего не стоите. Да.
К Богу-то как раз обратиться легче, чем к людям, намного. И быть нищим пред Богом и понимать, что ты перед Господом, ты молча стоишь, и все, что ты имеешь,
нет, но вы...
ничего не можешь сделать для меня.
Я не думаю, что это нам так кажется, что к Богу легче обратиться, вот, чем, допустим, к... А вот представьте себе, ну, там, по восходящей, там, вот, ну, там, не Бог, а, допустим, президент или премьер-министр. Понимаете, вот вы придете к нему и скажете, вот, подать там, без его напропитания. Вот все равно есть некие барьеры, барьер, что все равно, что попросить у людей, что все равно у Бога, у человека все равно какой-то барьер. Он говорит, я как бы могу там что-то заработать своими силами, что-то сделать, и только в крайней ситуации ты, Господи, можешь прийти ко мне на помощь. Вот я об этом и говорил, я об этом говорил.
Я на арену из своей дачи вынес на ресторане на
вас. Более того, все ходит. Ну так, пугающие люди. В ресторане, бедные люди.
Я вот позавчера была в
ресторане. А мы стали не нищие, знаете.
Да. В очередь я стала.
Да, вы абсолютно верны. Вот мы же не нищие, да. Мы можем купить, мы можем все приобрести.
Вот я в очередь стала, да?
Я не подумала о том, что ты искушаешь
людей. Нет, она испыталась как бы вот эту мысль пробудить.
Я наоборот вошла в гости.
Ладно, да.
И там в очередь уже встала, и у меня мужчина, да, мы потом встал впереди меня, вот если вас не пропущу, то входать все на кассе, вас здесь не пропустил, вот мои интересы, я лучше с названием. Мне это такая реакция, странная, это просто ужас.
А вы говорите ради Бога.
Да.
Ну что? Я говорю ради Бога, Христа ради и во славу Божию. Вот 30. Они у меня очень трудно проходят в контакт с людьми. Это не какой-нибудь город, лавра. Это очень большое значение имеет.
Ну, в общем, да, это непростая вот как бы заповедь блаженств, и, конечно, очень глубокая, почему она как бы фундамент для вообще последующего роста. Да, конечно. Ну, а без этого человек умрет, понимаете? Представьте, вот я всегда представляю вот человека, который ничего не имеет, вот у него дневного пропитания. Вот он протянул руку. Если никто не поможет, он просто умрет. Вот понимаете, такое ощущение вот у человека, что если ему не даст вот Господь там жизнь, энергии, силы на сегодняшний день, все, он просто, так сказать, умрет. Смертью храбрых. Не, ну мы вообще образ как бы говорим нищего человека, да, конечно.
Недавно у нас были не проехать там куда-то на машине с одной точки в другую. Ну просто это понятно, но обычно люди не спрашивают, а вот когда редкий случай, когда вот сейчас не бывает, и когда просто с доверием ему вот скажешь, что вот веришь, что вот так бывает, и добрый человек, он откликнет.
Да, да. Ну как видела в нем человека, ну, добро именно.
Так
за ним,
если остановится,
там она бесплатно.
Так это не за что.
Пойти в его.
Написано, ты стакан воды дашь. А он говорит, спаси Бог, а тебе говорит, ты не за что. Нет, вам ничего хорошего.
Да, да.
Это Боже. Только я убиваю меня за благости Божьей, а во мне ничего такого нет. Нет, за что работать? Что ты говоришь?
Он не понимает. Знаете, не понимает.
Ну, давайте. Да, дальше. Ну, это...
Бесконечно.
говорить, но...
Не, ну это важно. Главное, понимаете...
Мне привезло, вот если честно, когда Екатерина была, рассказывали у Пашеньки Старовской, и вот это понятие Христа ради юродивой, и почему вот этого Христа ради юродивой. У меня, я с сыном была, у меня сын 9 лет, он был настолько потрясен, он меня потом вопрос мне просто замучил. Я уже была не рада, что он это услышал. Очень эмоционально рассказывал Пелагеюшку нам, ну, девушка, которая, знаете, что такое Христа ради юродивой? И мы так всем, как бы вот, так, конечно, знаешь, ну, ты не понимаешь, что это такое. А тут как-то вот глаза все выпучили, именно так она и была. Все глаза выпучили, так все смотрим на нее. Она говорила, самое ценное человека. Я говорю, ну как, что? Знаешь, что эти люди сознательно отказывались от
разных? Да.
Это Господь. Христа ради, именно Христа ради. Понимаешь, только отказаться от разума Христа ради.
Ну, это тоже, ну, как бы, предельный вариант.
Это...
Да, вот. Нищеты.
Вот это вот нищеты духовные.
Потому что мы нищету воспринимаем
зато
как
они были богатыми,
материальное такое вот богатство. А ведь и интеллектуальное богатство тоже богатство, да? Поэтому, чтобы быть абсолютно нищим, надо отказаться от интеллектуального богатства, да?
Потому что стяжать благодать Святого Духа, это
да.
А здесь вот это высочайшее духовное развитие, вот это высочайшее духовное уровень.
Ну,
и
здесь
это у Пушкина есть тема такая хорошая.
Ну, вторая заповедь, да, блаженные плачущие, ибо они утешатся. Ну, она действительно связана, да, то есть человек смиренный как бы осознает, ну, так сказать, грехи свои, как песок морской, да, то есть количество их. Поэтому, естественно, осознавая грехи, он начинает сокрушаться о них, каяться, да, проливать слезы. Но здесь я не думаю, что надо непосредственно, вот буквально толковать этот текст, вот, плачущие, которые льют какие-то, да, крокодиловые слезы, вот, ну, чисто там ходят все, так сказать, с красными глазами постоянно, так сказать, ну, это уже психическая истерия, я считаю.
Ну,
да, это вот блаженно плачь, это, наверное, сокрушение постоянно, самобичевание такое внутреннее, да, сокрушение в своих грехах. Это, ну, это естественно. Да, и мы говорим, что они утешатся, да, почему, да, вот как вы считаете, почему вот те, которые как бы сокрушаются, каются в своих грехах, да, почему?
Я не путь спасения.
А вот если
кризис
первый, вот, и вообще смирение, да, там какой-то, значит, источник зла, там, в ком-то или в чем-то, там, богатых или там еще каких-то...
Ну, да, но здесь по-разному. Здесь только, мне кажется, больше применимо вот кроткие, вот именно вот блаженные кроткие. Потому что плачущие, здесь, конечно, плач о грехах, как бы вот такое раскаяние, вот. Почему утешился? Вот я представляю, что, ну, у человека есть как бы голос совести, да, который его как бы постоянно обличает, укоряет в грехах, там, вот угрызение совести, да, доставляя человеку там мучение, да, то есть вот как зубная боль. Да, дискомфорт жизненный. Поэтому вот многие люди там живут такой вот как бы раздвоенной внутренней сущностью, да, то есть с одной стороны греховная жизнь, с другой стороны вот эти невыносимые терзания совести, которые, так сказать, ну, человек обличает в этой греховной жизни. И вот этот раздрай внутренний духовный, он составляет как раз основу вот дискомфорта современного человека, да. Поэтому вот когда мы, так сказать, каемся в своих грехах, мы тем самым, ну, как бы примиряемся своей совести. Совести, конечно, голос Божий, да, это никто не оспаривает в человеке. И примиряясь с голосом Божиим, совестью, она перестает угрызать, да, она перестает терзать, не за что. Как бы человек раскаивается в грехах и получает таким образом прощение и утешение. Почему блаженные плачущие? Почему? Потому что они утешатся. Мы даже все знаем, как после исповеди мы выходим, так сказать, окрыленные, утешенные.
Утешенные, это же не просто как бы успокоенные.
Да, так радость. Это и приходит, радость. Когда перестает совесть и груза человека из грехи, приходит радость в душу. Да.
Ну,
да, если так интерпретировать, да, это интересно. Ну, как бы слезы такой радостного умиления, да, и как бы слезы такого утешения. Да, вот это больше к тому миру, да, относишься, как-то вот. Мне кажется, когда вот человек там переступает грани, вот ему говорят, вот тебе рай, там, вот уже тогда как бы слезы, умиление, утешение, что наконец-то он достиг рая. Ну, в общем, блаженно плачущие. Да, следующая заповедь: блаженные кроцы, да якотие наследят землю. Ну, то есть вот оплакивающие и сокрушающие в своих грехах, да, достигают такого состояния, как пишет вот Аверкий епископ, что не способны на кого-либо гневаться, делаются кроткими. Ну, кроткий, да, как бы ассоциируется с незлобивостью, да, вот такой как бы детской психологии, да, дети, которые не держат в сердце зла, там готовы быстро простить, даже если их наказывают, да, вот это вот, вы не согласны, Оля, да? Ну нет, ну, все равно, вы знаете, мне кажется, взрослые более злопамятные, а вот дети, они как-то не злобные, кроткие, да, они не способны гневаться. Ну, кроткие, вот здесь, мне кажется, вот иллюстрация является, ну, собственно, распространение христианства, именно вот кротостью, непротивлением вот этим мучителям, а наоборот от молитвы за мучителей, как привела к тому, что христиане не только как бы не были уничтожены, а наоборот как бы расселились и наследовали ту землю, так сказать, землю своих мучителей, землю, так сказать, Римской империи, вообще распространились по всему миру. Вот это вот незлобивостью своей, так сказать, терпеливостью, так сказать, перенесением вот этих мучений. Потому что, ну, традиционно, ну, психология человека – это ответить, да.
Ну, как же, в ухо дали, надо ответить.
Ответить, да, на насилие насилием, да. Поэтому вот кроц – это вот как раз не ответ, да, на такое насилие, да, это принятие насилия, да, как вот вы воспринимаете. И вот это принятие, оно, так сказать, дает такие удивительные плоды, даже сами насильники, да, обращаются в веру, так сказать, и принимают, так сказать, веру своих мучителей. Ну, и не только, так сказать, здесь христиане наследовали своей кротостью практически всю землю, но и там они наследуют землю будущей жизни, новую землю, которая откроется по разрешению этого тленного мира. Ну да, вот, кстати, и как раз кроцы наследуют это новую землю, новое небо, да, как раз в первую очередь, мне кажется, это относится не к нашей земле, вот, а к новому небу, к новой земле. Вот кротость, она ведь такая добродетель, которая как бы вот позволяет наследовать эту новую землю. То есть на новой земле будут жить одни кротые, кроткие. Будьте как дети, да, незлобивым. Ну, следующее, это четвертая заповедь блаженства. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Ну, что здесь как бы подразумевается, как вы думаете, алканье и жажданье правды? Ну, все мы как бы, да, стремимся, да, к осуществлению этой правды. Ну, вот здесь само выражение мне как-то даже вот потрясает, то есть вот что только алкать и жажды, да, то есть это есть и пить правду, да? Да.
На самом деле, мне кажется, ну, правда, есть, указывает тоже этимологию.
Справедливость, я полезно согласен, да.
Мне кажется, опыт вот как раз вот это алкоголь. Понятное дело, что только на одну вообще.
Ну, знаете, да, но я так думаю, что вот алчение и жаждание, это, ну, да, как попытка вот все-таки, ну, христианина навести какой-то, ну, порядок на земле, ну, имеется в виду социальную справедливость, как бы выдворить эту правду в реальную жизнь. Понимаете, часто мы как бы все это, ну, истину, правду, любовь как-то переносим больше на какой-то другой мир, да, как мир, так сказать, потусторонний, мир загробный, мир, так сказать, в монастыре, в церкви, как бы оставляя вот этот светский мир, порой на произвол судьбы, по-моему, в грехе, во зле лежит, что с ними не дело, да, надо от него, так сказать, удалиться, выйти, то есть в некий, так сказать, мы на
сын. Мне кажется, это неверно.
Да?
Как спаситель отказался от царствования? То есть это явное указание, то, что земного царства нельзя, невозможно справедливо. Он
дальше сказал, блаженный и
позволит. Будет самосовершенствование только. И наш момент, да, если будешь алкать и жаждать, это будет
справа. Но ведь попытки как бы установить это царство. И Византия, да, пыталась как бы вот все-таки осуществить христианские идеалы, идеалы справедливости. Первые христианские общины к этому стремились, да. Собственно, коммунизм, он где возник? Он же возник в первых христианских общинах. Это общество абсолютно справедливости, да. Вот было, помните, к ногам апостолам приносили все имущества. А это коммунизм, так и называется, христианский коммунизм.
Правильно,
почему?
Потому что
христианский, но... Ну, почему? Об отчислении всего имущества, полностью его, так сказать, разделение между членами общины. Ну, вы знаете, вы меня не перебедите. Я считаю, что алканье, жаждание правды – это действительно совершать дела справедливости, дела правды, то есть изменять наш мир, стремиться, так сказать, его улучшить, этот мир. Тогда только человек утешается, или как это, да, получает утешение этой жажде, да, когда вот он чувствует, что его, как бы, жизнь привела, там, ну, к какой-то степени облегчение там страданий, там, да, повышение жизни там, долг сирот, там, вдовиц. Помните, тот раскольник, и тот старуху убил ради чего? Ради того, чтобы сирот накормить, вдовиц там утешить.
Я есть, воображающая. Не правый имеет. Тут немножко другое от раскольника он там.
Не, ну.
Там как раз, по-моему, гордыня.
Да, позволю, пожалуйста.
Потому что.
На круге здесь, своя.
Здесь не случайно ведь сказано, не просто блаженство.
Правда Божия. Ну.
Прямая апелляция, прямая вот, как бы посыл к таинству. Алканье и жаждание правды Божьей, самого Христа.
Ну, правды Божьей, понимаете, не абстрактно, а правды Божьей, которая на земле как бы воплощается и осуществляется.
Это может быть не на первом плане, но где-то внутри себя тоже есть.
Возьмите вот коммунисты. Они же заимствовали.
Человек, он ради первой жажды, ради там, внутреннего голода, он там не пойми, что может сделать.
Идея правды, это же исконное стремление всего человечества. Оно же принесло христианством. Вот правда, да, газета «Правда», стремление к правде. Конечно, это же не непосредственно к компиляции или как-то плагиат, да. То есть вот они почувствовали, что у каждого человека живет вот это вот стремление в жизни, чтобы все было по справедливости, да, Оля? По правде.
Правда, жизнь, она у каждого... Нет,
надеюсь,
не надеюсь. А вот правда, к сожалению, она у каждого человека, она вот какая-то своя.
Своя, да.
Своя. Вот та же самая
истина, но у меня своя правда.
И тут я не могу, вот когда там со мной начинают там спорить о каких-то вещах, которые я считаю там абсолютно правдой.
То есть вот у человека он смотрит, у него другая точка зрения на этот вопрос, и он в конце концов он прав. И я не могу не признать, что его точка зрения, я не могу с ней согласиться, потому что у меня на эту проблему другой взгляд, но он прав. Поэтому какой здесь должна быть, как, я тут я согласна с Леной, здесь какая-то должна быть абсолютная правда, правда Божия.
Да, да.
Здесь именно алчущие и жаждущие Христа, правды Божьей, спасения.
Да.
Вот именно тут как раз я думаю, что здесь именно вопрос о спасении, о своем спасении. А через что можно получить спасение? Только через исполнение таинств.
Не, ну мы жаждем, алчим правды для своего спасения, но в любом случае мы социальные люди, понимаете, мы живем в обществе, и мы желаем, чтобы эта правда, которую мы, так сказать, себе осуществляем в душе, да, оно как бы и через нас...
Я теоретически с вами согласна. Можно? Мне ребенок вчера принес анкету для взрослых из школы. Вот как раз тему. И там такие вопросы. Вот считаете ли вы там, что такое дружба, какие вы понятия? Я написала очень просто, что нету такого понятия, там, дружба между мужчиной и женщиной, может быть, между там, что такое дружба между людьми, может ли мужчина быть другом женщины и так далее. Я написала, что дружба по половому признаку. Дружба по половому признаку не бывает. Что если человек живет в соответствии с заповедями Божьими, то тут, вот тут и будет и правда, и дружба, и все остальное прочее. Ну, я написала вот это мое мнение. Поэтому здесь, даже находясь в социуме, даже находясь в обществе, должен быть какой-то эталон, что ли, вот этой самой правды. Потому что у человека, который живет в обществе, у него своя точка зрения, и для каждого человека своя правда. Вот это вот как бы это банально ни звучало. Но тут я абсолютно просто с Ленечкой согласна, что именно здесь стремление к правде Божьей и к спасению через Христа и понимание того, и понимание жертвы, и понимание того, что через веру Спасителя мы спасемся сами.
Да, конечно.
Получается, да, по-вашему, что человек добился правды.
О, правда недостижима, справедливость.
Дело в том, что вот здесь не надо любить те, вот какой ни возьми. Они относятся к постоянному состоянию человека до последней секунды волчить и жаждет правды. Он ее не добился на земле. Это не решится, наследует землю, там где-то царство не держит. Конечно, не наследует. Это все идет о награде посмертной, о награде в жизни вечной.
Жизнь абсолютно. Это вот именно спасение.
Понимаете, я не согласен с тем, что мы бросаем этот мир на произвол судьбы. Мы всегда вот иногда православно стремимся уйти и все наши цели нравственные и духовные перенести в тот посторонний мир, сказать, что там действительно все как бы воплотится. Нет, ну элементарно даже, вот я жажду правды, да, я делаю какие-то дела. Вот эти дела должны освящены быть вот этой правдой Божией, понимаете, которую я стяжал, там, или пытаюсь стяжать. Конечно, я до конца жизни ее не воплощу в себе, правду Божию. Вот, понимаете, в чем проблема? Вот мы все христиане, да, всем алчим и жаждам правды. А посмотрите, как наша христианская православная Русь живет, по каким законам, да? Почему? Потому что мы пытаемся, как бы, в мире нельзя, как бы, вот жить по законам правды христианской. В мире надо жить по законам мира, там, да, а вот по законам правды Божьей мы будем жить в Царстве Небесном, да, там оно воплотится. И все получается, что мы и коррупцию поощряем, да, и взятничество, и, так сказать, и все остальное, да. Получается, почему у нас христианская православная сторона, а такая вообще, так сказать, ну, царица в обществе. Ну вот, давайте ссылаться на советский период.
Если вот я из церкви, имеется в виду вот конкретно территориально,
да, да.
Она реально в социуме, поэтому просто нужно правильно ставить на установку. Я общество, которое реализует эту установку.
Ну, реализует не общество, реализует каждый человек. Вот вы, например, пришли, я принципиально там не беру взяток, я живу по правде Божией. Я, так сказать, алчи жажды. Я хочу, чтобы вот у всех там была справедливость, чтобы там и так далее. Но если каждый также христианин будет, но я не говорю, что он может это воплотить, это, конечно, он сам говорит, приведет к гонениям там и к преследованиям. Ладно, следующая заповедь у нас. Нет, это, понимаете, вопрос открытый, потому что здесь нет таких каких-то нормативных, не убей, да, и то, и все равно. Даже такая же, как не убей, она так вот мы будем проходить относительно, да, весьма. Так блаженные милостивы, ибо они помилованы будут. Ну вот и дела милосердия, да. Вот благотворительность, да, меценатство. Помилованы будут. Вот что здесь имеется в виду? Ну, такая как бы одноразовая благотворительность, то есть вот как она должна приходить, засади там к больному ради Бога, там, ну когда-то там проведуешь его, человек из-под палки идет, там, чтобы галочку там получить. Понимаете, вот что такое милосердие? Я считаю, что это, ну, как бы состояние человеческого сердца, да, то есть это не просто внешние какие-то дела или поступки, да, там благотворительность, меценатство.
Нет.
Ну вот исходя из чего вот вы делаете дела милосердия? Из того, что как бы вас обязывает долг христианский, да, или заставляет там церковь или община, или патриарх на каждом патриархальном собрании говорит, когда же наконец.
Просто по времени совпало.
Из чего вы сделали? Исходя из сострадания, да, преподаватели? Вот он такой, вот мучается, весь в милу сидит. Вот состояние сердца, да, вот. А у других нет этого сострадания, да, еще. То есть еще до такого уровня люди не доросли, да. То есть вот блаженные, милосердные, да, вот. Сострадание ко всему живому. Вот я всегда умиляюсь, когда там какие-то там, ну, восточные там, да, религии там вот прям благоговеют там перед всем там живым, да, там природой, там букашками, там животными.
Они же говорят, мои дети, мама, ты своих кошек любит больше, чем нас.
Пока вас сердце не созрело, да, как это, милость не проникла, не заполонила все сердце.
Я понял, что такое...
Ну, а сейчас тут еще хуже будет.
Вот мы папа сидели, да, это когда на каждого русского будет по каждому...
А вообще, знаете, что?
Да, милость, состояние души и сердца, правильно.
Милость, это дается вообще не каждому. Не каждый может быть. Нельзя да. Ее вот так вот раздавать, вот так
ну,
вот.
Да.
Нельзя ее вот так
это,
вот раздавать.
Это естественно состояние души.
Состояние
да.
Особое совершенно. И чтобы его добиться, это опять-таки должен быть, ну, это величайший
труд. Труд. Вот за это как бы и человек и милует.
За это
милосердие,
да. Мне кажется,
да.
Здесь дело даже это...
Милосердие, тем больше вот этого больной его начинает доставать.
Если ты это все, если ты все это перешел, преодолел в себе это, вот этот вот...
Не, ну если это искренне, не будешь сострадать, соболезновать, и сопереживать, и сочувствовать больному, ничего не получится. Они... Уйдешь сразу, да, то есть закостенеешь, оглобишься и уйдешь. да, то есть здесь вот действительно нужно определенное вот состояние души человеческой.
Состояние души, это да. Да. А другой вопрос, что здесь не сказано блаженный, вот милосердный. Вот милосердно, а кто-то нет. А вот верующий, творящий, ну, не хочет это делать, ну, противно. И он только состояние человека может быть, понимаете? Может быть, он сделал ради Христа, если это верующий человек, да?
Ну, вот еще... Потому что... с этого всегда надо начинать, с этого надо начинать воспитывать это милосердие. Но поймите,
Это дела веры.
Нет, ну это начально-то все с этого делают, с принуждения себя. Он, конечно, и он и получит вот эту награду, и сердце милует. Ну, вы знаете, вот это вот по принуждению.
Не только подаяние, кажется, подаяние это уже, это как бы, ну, самое простое. А вот тут, например, когда тебе нужно... Ты знаешь, что человек, который тебе в жизни крепко напалил, и ты знаешь, что вот он находится там как-то в трудной ситуации, и прийти к нему и сказать, на, вот это. Здесь не только к врагам, а именно нищие. Вот ему плохо, он находится, ну там машина его сбила, предположим. Он там увечный лежит, и ему вот нужно просто прийти и его поддержать. Хотя этот человек тебе так, по-русски говоря, нехорошо сделал. Мягко выражаюсь.
Но вот это не знает, что он делает. Вот если, например, вспомнить все апостолы Фомы, которые строил там чертовы для индийского царя, да, он фактически, по большому счету, он там украл его золото, да, и здесь дворится на земле, он говорит, да, уже строю, уже крышу возвожу. А там все нищий грантовал. Вот. Царь индийский знать не знал про это, как бы, ни сном, ни духом.
Ну, тогда понятно. Не, ну, значит, апостол Фома, он как бы не мог по-другому поступить, ведь фактически он, ну, перед угрозой смерти стоял, да, то есть царь мог разгневаться и лишить его жизни за это. Но он не мог по-другому сделать, потому что сердце повелевало ему оказывать милость нуждающимся, даже под страхом смерти, но он все равно это делал, понимаете? А заставьте, вот вы говорите, подолгу, да, ведь не каждый человек ему скажет, вот тебе или, так сказать, милость ты творишь.
Этого царя заставлял править милость. Он не выдал трансдамон, так ты дом трансдал.
Он же сдавал. Вопрос.
Я хочу спросить, кому построили из
Ларисы? Кто золото давал? Ну, строитель, подрядчик, генподрядчик был Фома, да, который строил, да? Это два архитектором, да. Ну да. Вот. Ну, следующая заповедь у нас, ну, дела милосердия, все очищая человеческую душу от всякой греховной нечистоты. Поэтому следующая ступень блаженна. Да, а сейчас мы уже, да, ты время свое израсходовали. Давайте закончим эти заповеди. Да, а иначе у нас это все затянется. Да, мы время. Чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Ну, да. Ну, здесь я обычно такой, как бы, пример привожу, да, с зеркалом, да, вот если зеркало покрыто толстым слоем пыли, то для того, чтобы что-то в нем отразилось, надо его протереть мокрой тряпочкой. Да, и тогда мы, так, с удовольствием увидим, так сказать, свой образ, да, нравится, не нравится, мы его там увидим. Ну, и, собственно, человеческое сердце тоже, оно тоже является таким зеркалом, которое вот замутнено, да, грехами, и если мы, как бы, очищаем через дела, так сказать, добрые, через дела милосердия свое сердце, то, естественно, там, ну, как бы, отражается образ Божий. То есть, вот, вся, как бы, церковная, наверное, практика, богослужение, да, церковная жизнь, она как раз направлена на то, чтобы вот прийти вот к этому, да, к созерцание, лицезрение внутри себя Бога, да, то есть почувствовать Бога, увидеть Его Бога. Но увидеть Его можно только чистым сердцем. Поэтому вот, собственно, столько внимания и уделяется, да, у нас в православной жизни и в церковной жизни очищение нашего сердца от грехов. Блаженный... я считаю, не только причастие, вообще все таинства, они как бы способствуют...
Ну, причастие, когда ты подойдешь просто, может, без покаяния,
да.
Но то есть это вот как...
Да, ну, вы знаете, конечно, смысл всей церковной жизни все-таки вот соприкоснуться с Богом, лицезреть Бога, увидеть Его, Бога в своей душе. Поэтому все, что в церкви существует, таинства, обряды, праздники, все это направлено вот на внутреннее духовное очищение, да, человека, вот как раз для лицезрения Бога. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. А, да, у нас заповедь. Блаженны миротворцы, зрящие Бога, стремятся подражать Ему, уподобляться Сыну Его, примирившему человека с Богом, принесшего мир человеческой душе. Они ненавидят вражду, потому становятся миротворцами, стремясь вовсюду водворять мир. Ну, миротворцы, конечно, нельзя вот так примитивно, утрированно понимать, как там борцы, там, как это, за мир во всем мире, да. Церковь, я помню, всю жизнь, вот все мое тоже сознательное, ну, отрочество, юночество боролось вот за торжество мира во всем мире. То есть огромные средства перечислялись в фонд борьбы за мир. Ну что здесь, как бы, да? Ну, вы знаете, это должно как бы из внутреннего убеждения, да, из внутреннего состояния. То есть человек начинает быть миротворцем когда, да, когда он внутри как бы сам собой как бы примирился, да, вот как бы когда у него внутри эта гармония наступила. Помните, да, слава Вышних Богу и на земле мир, человечество и благоволение. То есть Господь принес вот этот мир. И этот мир является, ну, причиной, да, вот благоволения, да, счастья людей. Ну и если действительно человек вот преобразился внутренне, да, примирился как бы с собой, излучает этот мир, то ему не надо бороться, да, за мир. То есть и сам его, да.
Ну, здесь, мне кажется, еще такой момент, как... Спасение, странство, то, что многие народы уверовали, те, кто верили, ну там, те же самые египтяне, которые была совершенно другая религия, и поэтому нету вот этой причины воевать, нету этой причины воевать.
Но здесь, мне кажется, вот здесь как бы принцип Серафима Саровского, как бы спаси сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Создай внутри себя вот этот мир, да, примирись сам, так сказать, с ближним, с Богом, там, вот гармонию создай внутри. И вот тогда как бы ты будешь, ну, как бы Сыном Божиим, да, уподобишься Сыну Божию, который принес, вот примирил человека, да, враждовавшего с Богом, примирил человека со своей совестью, примирил людей друг с другом, да. То есть...
банальных войн.
Да, не с внешних каких-то действий, там, борьбы, там, против войны, против ядерной угрозы. Да, вот здесь правильно надо расставить акценты, да, то есть мир это просто внутреннее согласие, внутренний мир у человека. Если он есть, тогда он как свет будет излучаться, и все так, окружающие в виде вот этого состояния будут ему подражать. Ну и две последние заповеди блаженств. Подвергаются гонениям со стороны мира, лежащего во зле. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. и блаженны, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Ну, а вот Елена тут уже говорила об этом, да, что мы бы были самые несчастные люди, если бы все наше упование было только здесь, на земле. Конечно, не случайно, мне кажется, вот эти последние две заповеди, ну, предрекают христианам не очень такую счастливую судьбу здесь, на земле. То есть гонение, там, преследование, злословие, да, клевета, вот вы же говорили тоже, да, клевета. То есть, конечно, вот исполняя вот эти заповеди, мы вступаем в конфронтацию с миром, который свои же... Конечно, конечно, я полностью согласен. Поэтому мы как бы мозоль, христиане мозоль, как бы, и поэтому мир хочет всячески вот как бы избавиться вот от этих пророков, которые его обличают во зле, в пороках его обличают и так далее. И естественно, но...
Ну, не для всех
мозоль, некоторые
больше.
Слушай, да.
Бывает, ну да, когда с любовью,
угу.
Как
иголка. Не, но здесь, понимаете, две как бы мировоззренческие установки. Одна как бы установка там все как бы весь смысл жизни полагает, ну как бы в земных как бы удовольствиях и наслаждениях. Понятно, поэтому. А ты говоришь, что это все. Это тлен, прах, да, и все это пройдет, а на самом деле блаженство наступит там, в той жизни. Поэтому здесь именно вот эта конфронтация, человек, который...
Когда начинаешь говорить, то ты знаешь, что твою... То есть, когда начинаешь жить реально вот так вот прям...
Не, ну вы знаете, вот... Понимаете, вот... У меня там племянница, да, в страховой компании там работает, ну там, естественно, большие деньги получает. Официальная зарплата 4000 в месяц, понимаете, а руководитель там молодой парень, там 28 лет, там квартиру себе купил, новый BMW, причем полностью уход от всяких налогов, какие-то сомнительные коммерческие там операции. И попробуйте вот его заставьте, так сказать, легализовать свой бизнес. Да, вывести его из подполья, он лишится, понимаете, этих колоссальных, так и дивидендов, да, колоссальных доходов. Как бы вы с ним бы ни разговаривали, он всего будет вашим потенциальным противником, да, потому что у него как бы зацикленность на земных удовольствиях, на деньгах, вот на наслаждении. На этом мире,
который он
украл.
Почему украл? Знаете, государство у нас крадет.
Ну да. Ну, тем не менее, нет, есть конфликт, и христиане, которые все-таки исповедуют такую как бы пассионарский, да, вот стиль жизни, то есть вот это самопожертвование ради ближнего, и ради Царства Небесного, и поэтому земные ценности не имеют вот такой весомости, конечно, они это в этом мире будут гонимы, и будут преследовать, и мы знаем массу таких примеров. Вот, ну давайте на этом закончим. Это самая сложная, мне кажется, часть Нагорной проповеди, заповеди блаженства. Потом все это пойдет гораздо быстрее, думаю, на следующий раз, когда у нас будет. Будет, да, у нас?
Нет,
не будет, да? Выходной. Ну, через понедельник мы как раз созреем. Мы тогда с вами... Под 5-й Иверской, да. Алексей, да, по-моему, Иверская, да. Попытаемся тогда закончить в следующий раз, то есть вот всю эту Нагорную проповедь. Мы как бы самую главную центральную часть разобрали. Ну что, давайте тогда, может, если силы остались, послушаем Сережу.